о нас, если изволишь и о нашем бытии ведать, и мы, при милости государя-царевича, слава Богу, живы и живем в Нарве, ожидаем по все дни самодержавнейшего государя нашего». На обороте письма написано было рукою царевича: «Батюшка, изволь оказать всем тем, которым мои грамотки есть в пакете на твое имя, Ивану Афанасьевичу, чтобы ко мне больше не писали, и сам не изволь писать ко мне, для того, что сам изволишь ведать. Помолись, чтоб поскорее совершилось, а чаю, что не умедлится. Пожалуй, сие письмо, кроме себя да ключеря, не изволь казать никому, и ему прикажи, чтоб никому не сказывал, а иным изволь приказать словом в разговоре, а не указом, будто от себя гаданием, и чтоб сие было тайна». Беспокоились в Москве, сильно беспокоились и за границей. 21 октября Петр получил от курьера известие, что царевич едет к нему, и после того никакого слуха. 4 декабря царица Екатерина писала Меньшикову из Шверина: «О государе царевиче Алексея Петровича никакой ведомости по сей время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». От 10 декабря другое письмо: «С немалым удивлением принуждена вашей светлости объявить, что его высочестве государе царевиче Алексея Петровича немалой ведомости по сей время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». Екатерина жалела. Петр действовал. Дал приказание стоявшему в Мекленбурге с войском генералу Вейде разыскивать. Резиденту своему Вене Абраму Веселовскому поручил тайно разведывать о месте пребывания царевича и дал об этом знать императору Карлу VI собственноручным письмом, прося, что если Алексей находится в императорских владениях, то приказать отправить его с Веселовским, придав для безопасности несколько офицеров, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли. Поручение, данное Веселовскому, и письмо к императору доказывают, что Петр догадывался, куда скрылся сын. Распоряжения были сделаны в конце 1716 года. В начале 1717 начали приходить указания на следы беглеца. Следы сходились к Вене и здесь исчезали. По рассказу известного нам императорского вице-канцлера графа Щенборна, царевич явился к нему поздно вечером 10 ноября 1716 года и стал говорить ему сильными жестикуляциями, с ужасом озираясь во все стороны и бегая из угла в угол. «Я прихожу сюда просить цесаря, своего свояка, о протекции, чтобы он спас мне жизнь. Меня хотят погубить, хотят у меня и у моих бедных детей отнять корону. Цесарь должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим детям сукцессию. Отец хочет отнять у меня жизнь и корону, а я ни в чем не виноват, ни в чем не прогневил отца, не делал ему зла. Если я слабый человек, то Меньшиков меня так воспитал. Пьянством расстроили мое здоровье. Теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к управлению, но у меня довольно ума для управления. Один Бог, владыка, и раздает наследство, а меня хотят постричь и в монастырь запрятать, чтобы лишить жизни и сукцессии. Но я не хочу в монастырь. Цесарь должен спасти мне жизнь». Тут Алексей в изнеможении бросился на стул и закричал: «Ведите меня к цесарю!» Потом спросил пива. Ему дали мозельского вина, и между тем Щенборн старался успокоить его, уверял, что он в совершенной безопасности, и что немедленно представить его цесарю нельзя, поздно. Да и прежде цесарь должен обстоятельно узнать, что понудило царевича решиться на такой поступок. Алексей начал опять: «Я ничего не сделал отцу. Всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался. Я ослабел духом от преследования, и потому что меня хотели запоить до смерти. Отец был добр ко мне. Когда у меня пошли дети и жена умерла, то все пошло дурно. Особенно, когда явилась новая царица и родила сына. Она с князем Меньшиковым постоянно раздражала отца против меня. Оба люди злые, безбожные, бессовестные. Я против отца ни в чем не виноват. Люблю и уважаю его по заповедям. Но не хочу постричься и отнять права у бедных детей моих. А царица и Меньшиков хотят меня уморить или в монастырь запрятать. Никогда у меня не было охоты к солдатству. Но за несколько лет перед этим отец поручил мне управление, и все шло хорошо, отец был доволен. Но когда пошли у меня дети, жена умерла, а у царицы родился сын, то захотели меня замучить до смерти или запоить. Я спокойно сидел дома. Но год тому назад принужден был отцом отказаться от наследства и жить приватно или в монастырь идти. Напоследок приехал курьер с приказом или к отцу ехать, или немедленно постричься в монахи. Исполнить первое — погубить себя разными мучениями и пьянством. Второе — погубить и тело, и душу. Потом мне дали знать, чтобы я берегся отцовского гнева, и что приверженцы царицы Меньшикова хотят отравить меня из страха, потому что отец становится слаб здоровьем. Поэтому я притворился, что еду к отцу, и добрые приятели присоветовали мне ехать к цесарю, который мне свояк и великий, великодушный государь, которого отец уважает. Цесарь окажет мне покровительство. К французам и к шведам я не мог идти, потому что это враги моего отца, которого я не хотел гневить. Говорят, будто я дурно обходился с моей женой, сестрой императрицы. Но Богу известно, что не я дурно с нею обходился, а отец и царица, которые хотели заставить ее служить себе как простую горничную. Но она по своей едукации к этому не привыкла и сильно печалилась. К тому же заставляли меня и ее терпеть недостаток, и особенно стали дурно обходиться, когда у ней пошли дети. «Хочу к цесарю. Цесарь не оставит меня и моих детей, не выдаст меня отцу, потому что отец окружен злыми людьми и сам очень жесток. Не ценит человеческой крови, думает, что как Бог имеет право жизни и смерти. Он уже много пролил невинной крови, часто сам налагал руку на несчастных обвиненных. Он чрезвычайно гневлив и мстителен, не щадит никого. Если цесарь выдаст меня отцу, то это все равно, что сам меня казнит. Да если бы и отец меня пощадил, то мачеха и Меньшиков не успокоятся до тех пор, пока не замучат до смерти или не отравят. Алексей хотел непременно представиться императору и императрице, но Щонборн внушал, что гораздо выгоднее для него скрывать свое пребывание в императорских владениях под глубокою тайной. Алексей согласился, и 12 ноября был перевезен из Вены в ближнее местечко — Веербург. Сюда в начале декабря цесарь прислал одного из своих министров разузнать обстоятельнее, в чем дело, чтобы можно было действовать с уверенностью, узнать, не предпринимал ли чего-нибудь царевич против отца и в каком положении его дети. Царевич повторял то же, что уже прежде говорил графу Щонборну. Клялся, что не замышлял против отца никакого возмущения, хотя сделать это было легко, потому что русские любят его, царевича, и ненавидят царя за худородную царицу и злых любимцев, За то, что он отменил древние добрые обычаи и вел дурные. За то, что не щадит их денег и крови. За то, что он тиран и враг своего народа. Надобно опасаться, чтобы за все это подданные не умертвили его, и Бог его не наказал. Царевич распространился в подробностях об отцовой армии, о его министрах и боярах, говоря, что большая часть их, особенно Меньшиков и лейб-медик, льстецы и злые люди, которые вовлекают царя во множество дурных поступков, чему служит примером мечта об императорском титуле, которая, кроме неприятности, не даст отцу ничего существенного. Отец по природе добр и справедлив, но легко воспламеняется гневом и становится свиреп. Но он, царевич, не хочет никогда ничего предпринимать против отца, любит его и уважает. Только не хочет к нему возвращаться, просит цесаря не выдавать его и надеется, что пощадят невинную кровь его и бедных детей его. Начав говорить о детях, царевич пришел в сильное волнение и заплакал. Он объявил, что насчет детей не оставил никакого распоряжения, надеется на Бога, на доброе сердце отца своего и на гувернантку, мадам Роген, поручает их также цесарю и цесаревне. В Вене решили укрывать царевича, пока не представится случай помирить его с отцом. Но, чтобы удобнее укрыть, положили перевести его в тирольскую крепость Эренберг и держать его под видом государственного арестанта. Царевич был доволен обхождением эренбергского коменданта, но жаловался на недостаток нужных вещей, которые должно выписывать издалека, и требовал присылки греческого священника. Священника ему не прислали. Но граф Щенборн переслал ему любопытные известия из России, сообщенные Вену царским резидентом при петербургском дворе Плеером. Тревога по случаю отъезда царевича была возбуждена, по словам Плеера, царевную Марию Алексеевную, которая, приехав к детям Алексея, расплакалась и сказала: «Бедные сироты, нет у вас ни отца, ни матери, жаль мне вас». Знатные люди начали присылать к иностранцам, не получали ли те каких известий о царевиче. Пронесся слух, что Алексей схвачен близ Данцига царскими людьми и отвезен в дальний монастырь. Другие говорили, что он ушел в цесарские владения и летом тайно приедет к матери. Рассказывали, что в Мекленбурге гвардейские и другие полки сговорились царя убить, царицу и детей ее заключить в тот самый монастырь, где сидела прежняя царица, которую освободить и правление дать Алексею как настоящему наследнику. «Здесь все склонны к возмущению», — писал Плеер. «И знатные, и незнатные только и говорят о презрении, с каким царь обходится с ними, заставляя детей их быть матросами и корабельными плотниками, хотя они уже истратились за границу, изучая иностранные языки, что их мнения разорены в конец податьми, поставкой рекрут и работников в гавани, крепости и на корабельное строение». Царевич недолго утешался этими известиями. 19 марта 1717 года приехал в Вену капитан гвардии Александр Румянцев с тремя другими офицерами. Им велено было схватить Алексея и отвезти в Мекленбург. А между тем Веселовский уже узнал, что молодой знатный русский, приехавший в Вену под именем Каханского, отправлен в тирольскую крепость Эренберг. Румянцев отправился в Тироль для обстоятельного разузнания, где Алексей, а Веселовский начал действовать дипломатическим путем. Он добился свидания с принцем Евгением и объявил ему, что Каханский живет в Тироле под покровительством цесаря, а царское величество об этом ничего не знает, что может почесть знаком неприязни к себе. «Ничего не знаю», — отвечал Евгений, «но хотя бы цесарь и действительно дал ему убежище в своих землях для безопасности, то это будет только безопасность, а не протекция. Совесть не допустит цесаря возбуждать сына против отца и переводить их на большую ссору. Но, быть может, цесарь постарается утолить уже существующую злобу, чем царское величество может быть твердо обнадежен. При другом свидании принц объявил Веселовскому, что цесарь ничего не знает о Каханском. В апреле возвратился Румянцев из Тироля с известием, что царевич там, в крепости Эренберг. Тогда Веселовский на приватной аудиенции подал цесарю царскую грамоту и объявил, что царскому величеству очень чувствительно будет слышать, как цесарские министры отвечали, что известной особы в цесарских владениях нет, и цесарь об ней не знает. А теперь получено достоверное известие, что особа живет в Эренберге на цесарском содержании. Так не угодно ли будет цесарю по своему праводушию исполнить требования царского величества? Император отвечал, что ему не донесено о пребывании в его землях известной персоны. Потом началась проволочка времени. Цесарь обещал отвечать сам на царскую грамоту и под разными предлогами не отвечал. Когда при Венском дворе узнали, что место пребывания царевича открыто русскими, то в Эренберг отправлен был секретарь Кейль известить Алексея, в каком положении его дело, и предложить ему на выбор или возвратиться к отцу, или переехать подальше, в Неаполь. Царевич с радостью согласился на последнее, умоляя только не выдавать отцу. В Вене предвидели это решение, предвидели следствие, опасность для Австрии со стороны раздраженного царя, и спешили обратиться за помощью к врагу Петра Георгу Английскому, предложить ему вопрос – намерен ли он, как курфюрст и как родственник Брауншвейгского дома, защитить принца. При этом выставлялось бедственное положение доброго царевича, ясное и постоянное тиранство отца, не без подозрения, яда и подобных русских галантерей. Царевич немедленно выехал из Эренберга с секретарем Кейлем и Афросинию, переодетой пажом. Но Румянцев снова был в Тироле и следил за царевичем до самого Неаполя, куда Алексей приехал 6 мая и через 2 дня был помещен в крепости Сен-Эльмо. Петру император послал оскорбительно уклончивый ответ. Заявляя свою преданность царю и царскому дому, император писал, что будет стараться, чтобы Алексей не впал в неприятельские руки, но был наставлен сохранить отеческую милость и последовать стезям отцовским по праву своего рождения.